Мы с вами очень-очень быстро пробежались по истории человечества, по истории веры, по истории единобожия до Христа. И к чему мы с вами в результате пришли? Мы с вами знаем, что в соответствии, что по нашей вере, мы верим в то, что мир сотворен Богом, что мы сотворены Богом, что замысел Божий о мире прекрасен и совершенен. Но мы в творении стоим несколько особняком. Мы сотворены по образу и подобию Божию, мы носители Духа, и значит, обладаем свободой, и такими мы и сотворены. И поэтому с момента появления человека творение в дальнейшем развивается уже с учетом вот действия как воли Божией, так и воли нашей с вами. Все, что в мире совершается, совершается не только Богом, но и нами тоже. И у нас, как у свободных существ, есть возможность следовать замыслу Божьему или ему противостоять. Мы говорили с вами о том, что в какие-то еще незапамятные времена, а может быть и не времена, может быть просто это соответствует некоторому духовному состоянию человечества, в человеке произошла духовная катастрофа, грехопадение, вследствие которой, или в соответствии с которой, по которой, мы с вами во всем стараемся поступать по своей воле. Мы стараемся действовать из своих интересов. И в результате мы постоянно оказываемся в противоречии Богу, в противостоянии Богу. Мы говорили о том, какая это катастрофа. Потому что именно Бог – источник всего, источник и жизни в том числе, источник всякого совершенства и всякой благости. И поэтому, если мы от Него отворачиваемся, то катастрофа становится нашим постоянным состоянием. Это то, в чем мы живем. Мы говорили о том, что Бог не отвернулся от нас тогда, когда мы отвернулись от Него. И на протяжении многих и многих веков Он продолжал свою работу с человечеством. Мы говорили о том, какой цепочкой заветов, цепочкой договоров совершал свое дальнейшее творение Бог. Как Он совершал свое воспитание нас, человеков, такой цепочкой заветов. Наконец, мы с вами говорили о том, что Бог сотворил народ, через который Он открывал Себя людям, которому Он дал Свой закон, в котором Он ожидал получить плоды праведности. И вместе с тем, этот закон, который Он дал людям через этот народ, закон совершенный, закон Божий, этот закон при всем его воспитательном значении для человека, при всем том, что он действительно указывает на то, что в нашей жизни несовместимо с жизнью Божией, при всем при том оказалось, что мы этот закон своими силами не выполняем. Не выполняем и выполнить не можем. Таким образом, закон, когда человек оказывается в напряжении, в таком напряжении, что он знает, каким он должен быть, знает, как он должен поступать, и вместе с тем поступает иначе, и никак не может с этим справиться, в человеке может возникнуть поиск какого-то другого пути, поиск чего-то иного. Дело в том, что поскольку подателем всякого блага и жизни является Бог, то это значит, что для нашей жизни, для праведности, для нормализации всего, что есть, нам нужны отношения с Богом, потому что именно Он податель всего, еще раз повторю. Нам нужны отношения с Богом. Но закон показывает, что такое грех, и понятно, что грех – это то, что отделяет нас от Бога, и если мы во грехе, значит, мы не можем входить в полноту отношений с Богом. Итак, закон показал всем человекам, что их отношения, те отношения, которые они считали, что они более или менее удовлетворительны, те отношения с Богом, отношения через жертву, отношения через молитву, что они на самом деле недостаточны. Они недостаточны. Должны быть другие отношения. И поскольку человек сам войти в такие отношения не может, ясно, что здесь должен что-то сделать Бог. И именно об этом мы с вами говорили всю прошлую лекцию. Мы с вами говорили о том, что принесли, какое откровение принесли в мир пророки. Об этом они, собственно говоря, и предупреждали, что Бог собирается сделать нечто очень важное. Бог собирается совершить еще один шаг к нам. Он собирается взять на себя исполнение закона, заключить с нами новый завет, в котором Он примет на себя и эту составляющую нашей жизни, исполнение закона праведности. При этом это будет совершаться так, что наша свобода не умаляется. Мы поступаем так, как мы хотим. Дело в том, что Он обещает исправить наше хотение. Он обещает что-то сделать с нашей внутренностью, с нашим сердцем, в котором сидит грех, чтобы грех оттуда изгнать, чтобы исчезло то, что отделяет нас от Бога, чтобы отношения с Богом стали совершенными, и тем самым мы смогли получить от Бога все, и в том числе вечную жизнь. Это суть того Нового Завета, который предсказан еще в ветхозаветной части Откровения. Но кроме того, пророки говорят еще и о очень-очень многом. Они говорят о том, что вхождение в этот Новый Завет будет совершаться не скопом, не коллективом, не народом, не кланом, а каждым человеком в отдельности. Каждый человек должен реализовать в этом свою собственную свободу. Согласиться с Богом на заключение этого завета или нет. Не войти просто в завет по наследственным каким-то причинам, по культурным каким-то. Нет. Каждый человек должен принять такое решение. И с этого момента начинается воспитание личностности в человеке. Не коллективизма, не клановости, а личностности. Именно этим занимаются пророки, мы с вами говорили. И еще почему это все необходимо. Потому что для того, чтобы этот завет мог быть совершен, Бог должен прийти в этот мир. Бог должен сам вести свой народ, должен сам вести своих людей, должен сам это сделать. И это значит, что Он должен прийти в этот мир как один, как одна личность. И для того, чтобы мы смогли предстать пред Богом как личность, перед личностью нам нужно крепко осознать цену, важность, значение этой личности и нашей собственной свободы. Этим занимались пророки. И, наконец, последнее, о чем мы с вами говорили. Каким образом будет совершаться то, что Бог собирается совершить? Мы говорили о пророчестве о Мессии, о помазаннике, о царе Израилевом. Царь народа Божьего, тот, через кого Бог будет устанавливать свое царство, свое владычество в этом мире. И одновременно мы с вами говорили, как постоянно у пророков возникает переплетение, что с одной стороны это царь из рода Давидова, с другой стороны это сам Бог. И в конце концов это переплетение, особенно у пророка Исаии, становится таким тесным, что уже впрямую практически говорится о том, что это одна и та же личность, это и есть и Бог, и человек, который рождается как младенец, царь из рода Давидова. Это одна и та же личность. И тем самым то, что должно произойти, предсказано в Ветхом Завете. Я еще раз повторю то, что говорил в прошлый раз. В Ветхом Завете все объяснено, все предсказано, все указано человеку, что Бог собирается делать. Бог предупреждает человека во всех подробностях, что он собирается сделать для спасения человека, для того, чтобы человек имел возможность согласиться на это и принять Божье пришествие в человеке, в помазаннике, в сыне Давидовом. Итак, все уже сказано. Суть Нового Завета не в каком-то новом учении, не в каких-то новых словах. Суть Нового Завета только в одном, что то, что в Ветхом Завете сказано как будущее, что еще будет, в Новом Завете происходит. Для Нового Завета это настоящее, это факт. И именно об этом факте мы сегодня и будем говорить. Фактом, единственным фактом, центральным фактом всего христианства является жизнь Иисуса Христа. Когда мы говорим о христианстве, надо всем нам с вами очень хорошо понимать. Суть христианства не в каком-то учении, не в каких-то моральных принципах, не в том, что нам нужно быть хорошими и делать хорошие дела, не в том, что, значит, Бог вот Он там существует, Он все сотворил, значит, Он куда-то нас ведет, и не в этом. Суть христианства только в одном имени – Иисус Христос. Христос, предсказанный Богом помазанник, Мессия, Царь Израилев, пришел в этот мир в человеке Иисусе. Вот и все. Вот и вся суть благовестия Нового Завета. Сей Иисус есть Христос, как говорит об этом апостол. Поэтому мы с вами сегодня всю нашу лекцию будем говорить о том, что вам наверняка известно, потому что я вас просил Евангелие читать, и прошу продолжать. Читайте и перечитывайте, и не бойтесь прочитать лишний раз. Евангелия написаны именно об этом, о жизни Иисуса Христа. И именно об этом мы с вами будем говорить, потому что это центральный факт христианства, и это для нас с вами, если мы хотим быть христианами, это центральный факт нашей жизни. Суть нашей жизни может измениться именно из-за этого факта. Если мы не просто примем, что такой факт существовал, что такой Иисус жил, но не только это. Если мы примем этот факт как факт нашей с вами биографии, своей, как если я приму это как факт моей биографии, что этот факт, то, что Иисус жил, и что Он и есть Христос, что Он и есть помазанник, Сын Божий, если я это пойму как то, что имеет непосредственное отношение к моей, лично к моей жизни, тогда моя жизнь может измениться. Мы призваны к тому, чтобы не просто хорошо себя вести. Мы призваны к тому, чтобы быть христианами. Быть христианином значит следовать за Христом. Значит, жить Его жизнью. И если мы хотим этого, если мы доверяем, что на этом пути что-то действительно для нас случится, то мы обязаны тогда знать жизнь Иисуса Христа. В этом суть Евангелия. Благая весть о том, что эта жизнь уже началась. Эта жизнь уже началась в Иисусе Христе. Итак, давайте мы с вами по этой жизни и пройдем. Часто возникает у людей вопрос, почему Иисус пришел именно в это время? И обычно за этим стоит вопрос, почему не раньше? Такие вопросы всегда легко задавать, на них не очень легко отвечать. Потому что, мало ли какие у Бога есть соображения, почему тогда или почему тогда. Вот. И в какой-то момент Иисус сам говорит, что не ваше время знать времена и сроки. Хорошо, но вот Он уже выбрал какой-то момент для своего появления. Почему? Может быть, потому что Его работа по воспитанию Израиля уже дошла до какого-то результата. Что-то ему уже удалось сделать. Вот если мы посмотрим на толпу, которая выходила из Египта, то мы увидим, как она шатается, как ее шатает в разные стороны, но шатает всю толпу сразу. Есть вот этот вот клан, который, вот если его Моисей ведет, тогда они идут. Если Моисей их не ведет, тогда они куда-то все вместе отваливаются. Все вместе, все там неразличимые люди фактически. К моменту прихода Иисуса Христа Израиль совсем другой. Вот когда мы читаем Евангелие, мы видим, сколько там совершенно разных людей. Там разные категории людей. Там, мы читаем, есть фарисеи, есть саддукеи, есть ессеи, есть зелоты. Самые-самые-самые разные люди со своими представлениями. Есть учителя, есть книжники, есть просто люди, но каждый из них почему-то оказывается вполне способным разговаривать на всякие богословские темы. Понимаете, Израиль не нечто однородное, вот клан, народ и все. Нет. Израиль – собрание личностей. И это значит, что прийти Богу как личности уже отчасти можно. Одна из предпосылок его прихода есть. И, наконец, вторая, может быть, самая важная предпосылка. Посмотрите. Уже у пророков сказано, что этот Спаситель, этот Мессия, этот самый Сын Божий должен прийти в этот мир через обычный человеческий механизм рождения. Он должен родиться. Мы с вами попозже немножко поговорим, почему это так. Но это понятно. Это понятно. Если Бог приходит к человекам, если Он не притворяется, что Он приходит к нам, а действительно спускается в нашу жизнь, то Ему нужно войти в эту жизнь, так как входят все люди. Для того, чтобы он был таким же, как мы. Итак, ему должно родиться. Но родиться, значит, он может только через какую-то женщину. Других вариантов нет. Но если мы вспомним, что Бог есть совершенная любовь, которая не насилует, то тогда каким образом он может родиться от женщины? Только если такая женщина найдется, которая согласится принять Бога. Нам подчас кажется, что все это очень легко, что все это очень просто. Вот нам бы Бог чего-нибудь такое сказал, мы бы сейчас же и сразу. Очень интересно, как на протяжении всей человеческой истории Бог с огромным трудом находит людей, которые на его предложение говорят ему «да». Посчитайте в Библии, сколько их всего. Очень и очень немного. И причем каждый из этих людей говорит ему, да, вот на какую-то штучечку, тютелечку, ну там чуть-чуть. Что-то он для него делает, но что-то нет. Частичное предание себя Богу. Но что нужно здесь? Понимаете, через тех людей, которые Богу в каком-то смысле говорили, да, скажем, через пророков, Бог давал свое слово людям. Пророки соглашались на то, чтобы услышать слово и его передать. Но здесь-то нужно, чтобы человек согласился вместить в себя Бога, всю полноту Божьего присутствия. Но Бог – это ведь что-то совершенно колоссальное, это огромное, а я-то маленький. Если Он придет, так Он же меня раздавит, где я останусь? Это же ужасно. Это очень страшно. Почему все люди Ветхого Завета боятся встречи с Богом? Он огромный, а я маленький. Дальше. Давайте посмотрим, как это происходит. И по дороге подумаем о том, что именно происходит. Я хочу сказать, что важнейшим следствием всей многовековой работы Бога с человеком было рождение девочки. Одной единственной девочки, которую назвали Мария. Вся предхристианская история человечества устремлена к этой девочке. Все, что Бог говорил через свой закон и через пророков, все, что Он открывал людям, все сходится в этой девочке. Все воспитание Божие. И мы знаем из предания, что эта девочка родилась у престарелых родителей, у которых уже не было никакой надежды на то, что у них будет ребенок. И они очень сильно молились. И по молитве им дан был ребенок. И они обещали Богу, что если ребенок будет, то ребенок будет принадлежать ему, этому Богу. И действительно, когда эта девочка родилась, значит, они ее какое-то время воспитывали, потом, судя по всему, они умерли довольно скоро, поскольку были сильно пожилые. И, согласно преданию, девочка воспитывалась при храме. И, знаете, есть такое в традиции нашей церкви праздник – введение во храм Пресвятой Богородицы. Это не очень обычное явление. По-моему, мы с вами говорили о том, что в храм ветхозаветный женщины не допускались. Был такой вот внешний двор, в котором женщины могли находиться. Но внутрь храма попадали только мужчины. Однако эта девочка была введена во храм по обету, по принадлежности Богу. И при храме она воспитывалась. И все, что собой представляют закон и пророки, по выражению Иисуса, она изучала при храме. А затем, когда она подросла, когда вошла в нормальный брачный возраст, это тогда, значит, где-то лет 12-13, ее обручили человеку, вдовцу, которого звали Иосиф. Ему нужна была хозяйка в доме. Вот. И посему Марию, значит, вот ему обручили. Вот после этого обручения происходит такая замечательная история, как ангел Гавриил, посланник Божий, является этой деве Марии, и приветствует ее: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты в женах». И она спрашивает у него, размышляя в себе, что бы означало это приветствие. И он, ангел, ей отвечает, что ты избрана Богом, и ты можешь стать матерью того Мессии предсказанного, Сына Божьего, который будет спасителем Израиля. Вот вам и задачка. Что этой девочке делать, когда к ней такое приходит? Прежде всего, она задает достаточно естественный вопрос. А как это может быть, ведь я мужа не знаю? Значит, обратили ли вы внимание, когда читали Евангелие от Луки, там перед этим есть история, как к неплодным Захарии и Елизавете также приходит ангел и говорит, что вот, значит, у них будет сын. И Захария, собственно говоря, задал примерно тот же вопрос. А как так может быть, если я стар? И в результате вот такого недоверия он потерял дар речи вплоть до рождения ребенка. Почему Захария теряет дар речи, а с Марией ничего такого не происходит? Обратите внимание, ведь Библия полна историй о том, как рождают старые и неплодные. Бог уже много-много-много раз показал, что это для него возможно. И поэтому тут сомневаться и переспрашивать просто не приходится. Но такого, что предлагается Марии, не было ни разу. И поэтому она совершенно вправе переспросить. Что это значит? Что имеется в виду? Что я должна выйти замуж за кого-то или еще что-то такое? Что имеется в виду? И он ей объясняет, нет, сила Божия найдет на себя, и Дух Господний осенит тебя, и посему то, что зачнется, будет Сыном Божиим. Вот. И вот тут для нее момент выбора. Обратите внимание, Бог не совершает это уже сразу, а предлагает Марии. Бог ничего не делает без соучастия человека. Свобода человека остается. Мария совершенно свободна в этот момент сказать Богу «да» или сказать Богу «нет». Итак, ей обещано вхождение полноты Божьего присутствия в ее жизнь, наполнение Божьим присутствием всей ее жизни. Представьте себе, что это означает для вас. Еще раз, где вы и где он? И, наконец, для человека и сейчас, и тем более тогда, ребенок – это продолжение его самого. Ребенок – это мой. Это я сам продолжаюсь дальше. Но если этот ребенок будет Сыном Божиим, то это уже не мой. Это что-то гораздо большее меня. Что-то совершенно невообразимо большее. И это не моя жизнь, продолжающаяся в нем, а жизнь какая-то совершенно другая, жизнь Божия. Это тот ребенок, который мне не принадлежит. Он всегда будет старше меня. Подумайте, подумайте. Большинство из вас родители. Подумайте, представьте себе такое. И третий момент. Итак, Марии предлагается, что она должна родить этого ребенка не от того мужа, которому она обручена, не от Иосифа. Если по закону Моисееву, если оказывается, что обрученная мужу, оказывается, мужу неверна, то этот самый муж обязан, не то что вправе, обязан представить ее пред всем обществом, объявить о ее грехе, и тогда общество спокойненько дожидается, пока она родит, после чего эту женщину за неверность, за грех прелюбодеяния, потому что в данном случае это приравнивается к прелюбодеянию, нарушению верности в браке, ее побивают камнями. То есть обратите внимание, ребенок остается жить, ее же должны убить. И она, еще раз хочу подчеркнуть, она закон знает очень хорошо. Таким образом, то, что ей предлагает архангел Гавриил, означает для нее в соответствии с законом Божиим, неизбежную смерть. Вот теперь и думайте, каково ей было ответить. Это колоссальное чудо, понимаете? Вот не случайно мы только что праздновали этот праздник, Благовещение, 7 числа. Вот праздник этого самого события, когда архангел Гавриил благовествует Марии, и она соглашается. Это празднуется, потому что это великое, величайшее чудо, понимаете? То, что эта девчонка отвечает «да». «Вот я раба Господня, да будет мне по слову Твоему», — говорит она. Понимаете, это вот с этого момента и еще во многом Мария становится для нас каким-то совершенно потрясающим, удивительным для нас примером и, я не знаю, надеждой, что ли, на то, что в человеке есть потрясающие какие-то резервы праведности, резервы правильного движения, резервы вот этого «да» перед Богом. Она говорит Богу «да». И объяснить и понять, каким образом она это смогла сказать, совершенно невозможно. Ведь поймите, что, собственно говоря, означало грехопадение? Отказ от Бога. «Я не хочу, чтобы ты был со мной». И все мы с вами говорили, мы все с вами крутимся именно в этом грехопадении, в этом грехе, в рабстве греху, по выражению новозаветному. В рабстве греху. И это означает, что мы, как бы мы ни пыжились, мы вот это самое полноценное «да» Богу сказать не можем. Если бы мы могли, то не нужно ничего. Все, мы говорим Богу «да», вперед, и замечательно, и весь закон наш. Потому что суть закона именно в этом, скажу Богу «да». И все будет в порядке. Но мы все время поступаем, даже когда знаем, что мы должны делать, мы поступаем наоборот. В нас сидит какая-то эта внутренняя гадость, неопределимая и неизгоняемая нашими силами. И вдруг посреди этой гадости находится девчонка, которая говорит Богу такое полноценное «да», что он смог соединиться с ней полностью, что она смогла полностью принять Божье присутствие в себя. Бог не понарошку в ней присутствует, он действительно 9 месяцев растет в ней, как в человеческом теле, но присутствуя всей своей полнотой божественной природы. Понимаете, какая штука? Это загадка, ее это да, это тайна, это тайна. Над ней многие века бьются лучшие умы человечества. Как это возможно? И остается только, в конце концов, развести руками и просто славить Марию в наших молитвах. Вот по этому самому ее «да» происходит то, что в тропаре праздника Благовещения называется главизной нашего спасения, началом нашего спасения, самым-самым началом. В этот момент, когда она произносит «да», сила Божия снисходит на нее, Дух Господень осеняет ее, и Бога-человек зачинается в ее утробе. В этот самый момент. Посмотрим, что происходит дальше. Дальше, значит, Мария сразу после того, как это происходит, она покидает свой дом и отправляется в гости к своей родственнице, к Елизавете, которая в этот момент, значит, уже беременна 6-месячным будущим Иоанном Крестителем. Вы помните это дело? И как только она входит в дом Елизаветы, Елизавета встает ей навстречу, чтобы приветствовать, и вдруг вместо обычного приветствия она произносит такое прославление Марии, которое совершенно необъяснимо. Она говорит: «Пришла Матерь Господа моего ко мне». Она говорит это девчонке, которая вчетверо ее моложе, и которая еще вроде не замужем. «Но вот пришла Матерь Господа моего ко мне». Откуда? Что? Почему? Откуда она узнала? Она сама объясняет. «Потому что, когда ты вошла, взыграл младенец в чреве моем». И, наверное, как-то вот так взыграл, что по этому взыгранию она поняла, что происходит. Вот давайте теперь подумаем немножечко о том, каков этот младенец. Потом про него Иисус скажет, что Иоанн, последний и величайший из всех пророков. Пророк – это тот, кто передает людям весть о приходе Мессии. Вот всю нашу прошлую лекцию мы с вами об этом, об этой сути пророчества и говорили. Посмотрите, этот еще не родившийся ребенок, еще в чреве матери, он не просто живет, но уже выполняет высочайшую для всего Ветхого Завета, для всего дохристианского существования человека, человеческую функцию – передачу людям воли Божией. Он умудряется сообщить своей матери еще до всякого своего рождения весть о пришествии Мессии. Ему при этом 6 месяцев от зачатия. Это просто информация к размышлению о том, когда все-таки начинается человеческая жизнь. В момент рождения или пораньше? Получается, сильно пораньше. Потому что вот этот младенец в чреве не просто живет, еще раз говорю, это не просто его существование, но он выполняет самую высокую из всех человеческих функций. Ведение Бога и передача этого ведения другим людям. Обратите внимание, что самому Иисусу в этот момент, ну, всего сколько-то дней. И однако он опознается пророком как уже существующий Господь, уже существующий Мессия. Допустим, понимаете, в 6 месяцев вроде никто аборты не делает. Но еще раз, этому младенчику несколько дней от зачатия, и он уже Мессия, он уже существует. Будем иметь это в виду. Мария проводит некоторое время с Елизаветой, пока не рождается Иоанн Креститель, а потом возвращается в дом свой. И тогда становится очевидно для всех, что она беременна, и тогда об этом узнает Иосиф. И вот теперь у него возникает проблема. Опять все то же самое. Как верный иудей, он должен по закону объявить всем о неверности обрученной ему Марии и подставить ее под побивание камнями. Посмотрите, что происходит в Иосифе. Он должен это сделать, еще раз. Это его долг перед законом. В каком-то смысле это его долг перед Богом. Так? Что же он собирается сделать? Он хочет ее тайно отпустить. Чтобы она куда-нибудь уехала. Чтобы уехала туда, где никто не знает, что она обрученная. Она там родит себе, значит, ну да, это как бы не... Ничего хорошего, если там без мужа кто-то рожает, но это не рассматривается как прелюбодеяние, ее никто не будет побивать камнями. Он хочет, чтобы она продолжала жить. За этим стоит нечто другое, не долг перед законом, но милосердие, милость, любовь. И это оказывается гораздо более высоким пред Богом. Не соблюдение закона, а нечто более высокое. Любовь, милость, милосердие. Вот такие вещи. То, что, о чем уже говорили пророки. О чем говорил пророк Осия, в частности. Милости хочу, а не жертвы. Вот эту милость являет Иосиф. Но это тоже еще не все. К нему тогда приходит архангел и говорит: нет, все понятно с тобой, но даже еще больше тебе могу предложить. Не надо ее отпускать, бери ее себе в жены. Но пойми, она никогда не будет принадлежать тебе, она принадлежит Богу. На это ты согласишься? Сын, который в ней, это Сын Божий. Она не тебе изменяла, она никому не изменяла. Это то, что через нее совершается для всех, для спасения всех. Это особое действие Божие для спасения этого мира. Согласишься ты принять это? Согласишься ты быть земным отцом такому ребенку? И опять нам кажется, что все просто. Нет, не просто. Для Иосифа не просто все. Легко ли быть подчиненным своему сыну? Нелегко. Нелегко. У меня двое сыновей. Я знаю, что это такое. Нет, мы всегда намереваемся их растить, их воспитывать. Они будут такими, как я захочу. Нет, с этим так не будет. Нужно очень сильно наступить на какое-то свое «я» для того, чтобы согласиться на такое предложение. Иосиф соглашается. И тогда у Бога человека появляется земная семья. И он рождается потом в полной семье. И именно в полной семье он возрастает. И мы тоже призваны кое-что здесь очень важное для нас всех увидеть. Человек призван к тому, чтобы давать жизнь детям в полной семье и растить их в полной семье. И понятие «семья» настолько освящено, как всем священным писаниям, так и вот этой семьей Господа Иисуса Христа, что всякое разбиение семьи, всякое разрушение семьи по нашей воле становится особым грехом. Идем дальше. Я надеюсь, что вы видите, как уже вот эти первые моменты жизни Христа оказываются какими-то очень важными зернышками, элементами нашей обычной повседневной жизни. Идем дальше. Проходит время, и Марии приходит время рожать. Но что перед этим происходит? Опять удивительные вещи. Мы с вами читали пророчество пророка Михея о том, что Мессия, Спаситель, должен родиться в Вифлееме. Живут же Мария и Иосиф не где-нибудь, а в Галилее, в Назарете. Это очень далеко оттуда. Более того, значит, места, считающиеся, так сказать, нечестивыми, и не случайно там потом появится упоминание поговорки о том, что может быть чего хорошего из Галилеи. Так вот, на самом деле то, что из Галилеи, это тоже выполнение одного из пророчеств, которое мы с вами тоже в прошлый раз читали. Галилея языческая, из которой свет воссияет. Так что все вроде бы происходит так, как нужно. Но как же им попасть в Вифлеем? Посмотрите, что при этом происходит. Для того, чтобы они попали в Вифлеем, что происходит. За 3-9 земель от этого места, в столице мира, в Риме, Цезарь, на самом деле, владыка всей обитаемой вселенной. Римская империя – это все, что есть на самом деле тогда, фактически. Так вот, этот владыка вселенной решает произвести в своей империи перепись. И в соответствии с этой переписью, с тем, как она происходила, значит, нужно, чтобы люди шли записываться в этой переписи в те места, откуда они, так сказать, откуда родом их клан. И поскольку и Мария, и Иосиф являются потомками Давида, то им нужно идти в Вифлеем. Вот они туда и пошли. Вот они туда приходят, и ровно в это самое время приходит время родить. И посему Мария рожает в соответствии с пророчеством именно в Вифлееме. Вот только представьте себе, что для того, чтобы это пророчество где-то на задворках Римской империи, в самой маленькой провинции, в самом захудалом местечке в этой провинции, чтобы там родился Мессия, решение принималось не где-нибудь, а в Риме. И не кем-нибудь, а Цезарем. Вот понимаете, насколько мы все под Богом ходим. Знаем мы, не знаем, что и как мы совершаем. Но все это складывается в определенный узор того, как мы движемся в воле Божией. Так вот, Мария рождает, и вы помните эту очень некрасивую историю с одной стороны, с нашей стороны, но очень красивую с Божьей стороны, что места в гостинице им нету, и рожает она своего сына не где-нибудь, а в хлеву. В хлеву, самый обычный хлев, неотапливаемый, холодный, пещера на самом деле, пещеры, в которой живет скот. И младенца она кладет в ясли. Ясли очень красивое какое-то такое слово. А на самом деле это не что-нибудь, а кормушка для скота. Вот. И это первое место, куда попадает пришедший в этот мир Господь. Кормушка для скота. Вот то, что мы ему даем. Понимаете? Как мы его встречаем. Царя Вселенной. Бога Спасителя. Вот того обещанного нам младенца. Вот так мы его и встречаем. Это очень некрасиво с нашей стороны. Но это очень красиво с его стороны. Куда и как приходит Бог? Понимаете? Ему предстоит нас вытаскивать. Нас вытаскивать из грязи, из болота. Можно еще другой образ использовать. Вот мы тонем, и нас нужно спасать. Вот есть один такой, как бы, понятный способ. Вот если человек тонет, то, значит, кто-то сверху там на лодке приплывает, его так за волосы хватает и вытаскивает. В общем, спасение совершается, значит, совершается даже если человек этого не очень хочет, наверное. Вот, но это очень больно, жутко больно. Есть другой вариант. Но он рискованный для спасателя. Поднырнуть под тонущего и всплыть вместе с ним. Вот примерно так поступает Бог. Он приходит не на царский уровень, будучи царем Вселенной. Он приходит не на царский уровень нашего бытия и не на уровень мидл-класса. Он приходит в самый низ, ниже некуда. Он приходит на уровень рабства, когда нет жилья, когда нет ничего, абсолютно ничего. Есть хлев для скота, и то чужой. Вот куда он приходит. Для того, чтобы никто из нас не имел права ему сказать: ты не знаешь нашу жизнь. Ты не знаешь, как нам плохо. Ты не знаешь, ты всегда жил себе там на небесах и во дворцах, и поэтому нашу нужду, нашу нищету ты не знаешь. Знает. Знает. Он туда и пришел. И в миг рождения младенца что-то в мире происходит. Уже перед тем, как он рождается, появляется в небе какая-то сверхновая звезда. Уже творение начинает отмечать то событие, которое должно произойти. Уже что-то начинает в нем меняться. Помните, мы с вами говорили о том, что по греху человеческому в творении происходят катастрофы, во всем остальном мире, потому что благодать Божия приходит к творению только через человека. И если мы не пропускаем это, если мы отворачиваемся от Божьей благодати, то тогда всей природе становится плохо. Так вот, вся природа начинает радоваться, начинает праздновать тому, что приходит спасение, приходит Спаситель. И эта ночь Рождества, это удивительно красивая ночь с этой рождественской звездой, с этими пастухами, которые видят ангелов в небе, поющих «Слава Вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». И эти пастухи, узнав от ангелов, где родился Спаситель, приходят поклониться. И вот эти пастухи, и потом волхвы, которые приносят Богу, родившемуся в этот мир, с поклонением приносят весь верхний уровень тогдашнего человеческого знания. Это мудрецы, это люди науки тогдашней. Они приходят поклониться Спасителю, младенцу, который ничего не умеет, ничего не может, хилый, слабый, ничего. Но они приходят поклониться. И так и происходит и на наших глазах, и всегда происходит. Мудрость, даже человеческая, она рано или поздно ведет к премудрости, преклоняется перед премудростью Божией, которая открывается нам не в каких-то заумных построениях, но просто в любви, которую Бог дает нам. И вот этот праздник вокруг родившегося младенца. И самое главное, любовь его родителей. Любовь его родителей – это то, та колыбель, в которую принимается Господь. Посмотрите, как умолил себя Бог. Посмотрите, как Он доверил себя нам. Он рождается, как обычный младенец. Я думаю, что многие из вас видели, как рождаются младенцы. Что он собой представляет? Ни вида, ни величия, как написано у Исаии. Естественно. Потому что это просто комочек мяса. Комочек мяса, который сам выжить не может. Совсем не может. Без нас, без взрослых, без людей, он немедленно пропадет. И вот Бог рождается в этот мир вот таким совершенно неспособным к жизни младенцем. Вот так он себя умаляет, и так он себя доверяет нам. Он приходит в наши человеческие руки, в руки любящих родителей Марии и Иосифа. Это доверие Бога удивительно совершенно. И это мы празднуем в празднике Рождества. То, что начинает происходить в мире в связи с этим рождением младенца. А дальше вокруг младенца продолжаются события. Когда ему совсем еще только несколько дней, его сначала обрезывают по закону Моисею, потом его приносят в храм для посвящения Богу. И вот в этот момент, когда его приносят в храм, происходит еще одно очень, очень важное событие. Тоже вполне от Бога идущее. При храме есть старец. Старый-старый старец. Симеон. И он настолько стар, что никто не знает, сколько ему лет. Он очень стар. И поскольку он очень стар, я думаю, что он очень болен, и ему безумно трудно жить. И он уже истомился, и больше жить не хочет, и давно просится на тот свет. Но не получается. Почему? В Евангелии написано, потому что было ему открыто Святым Духом, что он не умрет, пока не увидит Спасителя, пришедшего в мир. Предание немножко более подробно на этот счет. Оно говорит о Симеоне как об одном из больших специалистов в законе, в Ветхом Завете, которые за много-много-много-много лет, больше века до Рождества Христова, занимались тем, что переводили Ветхий Завет на греческий язык. Это, понятно, огромная работа, труднейшая и для самых выдающихся умов тогдашних, это понятно, самых больших специалистов. И более того, работа была такая большая, что было взято 70 таких специалистов, вся работа была разделена на 70 кусочков, каждый делал свой кусочек. Так вот, по преданию Симеону достался пророк Исаия, и он переводил его. И вот в том самом месте, про которое мы в прошлый раз говорили, что его действительно можно как бы по-разному переводить, по-разному понимать, где вот дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил, значит, он, переводя это слово, которое, в общем, означает что-то вроде молодой женщины, он так и написал, вот все жена во чреве примет и родит сына. И вот пока он это переводил, вдруг появился ангел, который схватил его за руку и говорит, нет, неправильно ты переводишь. А как? А вот пиши «дева». «Да как дева? Не может быть! Этого же не бывает!» «Ах, не бывает!» — сказал ему ангел. «Вот так вот не умрешь, пока не увидишь». Вот согласно преданию история такая. И вот он ждет, и он ждет, и он ждет. Если он был специалистом вот во времена сотворения Септуагинты, то можно себе представить, сколько ему лет сейчас. Ну так, я так думаю, что где-то под 150, не знаю, что-то в этом роде. Вот. И сил жить у него нет никаких. И он постоянно при храме. Вот он сидит в дверях и ждет, когда же, наконец, этот Мессия придет. Ясно, что он ждет при храме. Он уже, наверное, понимаете, вот он сидит и спит. Ну, что еще может такой пожилой человек делать? Вот он сидит и спит. И вдруг что-то его поднимает, и он идет в храм и видит там этого младенца. Я не знаю, что его вдруг подняло с места. Я думаю, что там, понимаете, когда младенца принесли, его, конечно, распеленали, и все младенцы, когда их распеленывают, они начинают кричать. Может быть, он услышал этот голос? Может быть, он услышал, что он однажды этот голос уже слышал. Может быть, голос ему показался знакомым. И он пошел на этот голос и увидел этого младенца. Он взял его в руки и сказал: «Ныне отпускаешь меня, Владыка, по слову твоему с миром, потому что видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех людей, свет в откровении язычникам и славу народа израильского». Вот он, беря этого младенца в руки, он совершает благодарственную молитву. «Ты обещал, и ты выполнил. Вот он, этот младенец обещанный. И, наконец, я могу уйти». И Марии он говорит, что вот лежит сей нападение и восстание многих, в преткновение для многих. Тебе же самой душу пройдет оружие. Там написано, Мария слагала все слова сии в сердце своем. И то, что говорили пастухи, когда пришли поклониться младенцу, и то, что говорили волхвы, когда пришли, и вот то, что говорит старец Симеон и пророчица Анна, которая тоже славила Бога за то спасение, которое он приносит в этот момент. Люди, окружающие Иисуса, не просто от архангела Гавриила, но знали о том, каков этот младенец. Все это слагалось в сердце Марии, все это видел Иосиф, все это какие-то люди вокруг младенца знали. И еще, этот праздник, связанный с Симеоном Богоприимцем, мы называем сретением, встречей. Конечно, здесь можно видеть встречу каждого из нас со Христом. Христос приходит в жизнь каждого из нас, на самом деле, не могущественным царем. Он приходит очень тихо, очень нежно, вот таким доверчивым маленьким младенцем. Мы можем услышать его голос, а можем не услышать. И вот Симеон показывает нам, какая встреча происходит, если мы слышим этот голос. Это праздник встречи каждого из нас с Богом. Но кроме того, посмотрите, сколько раз нам доводится слышать и самим иногда говорить, что вот Израиль не принял Христа, что вот Израиль отказался от своего Мессии. Какой Израиль? Нет в этот момент, мы с вами об этом говорили, нет в этот момент Израиля. Есть люди, есть много разных людей. И вот Симеон, кто Израиль? Царь Ирод Израиль? Какой же он Израиль? Вот Симеон, который еще 150 лет назад был колоссальным специалистом в Ветхом Завете, тот, кто жил с Ветхим Заветом всю свою колоссальную жизнь, вот он и есть персонификация всего Ветхого Завета. Он принимает этого младенца, узнает в нем Спасителя и благословляет его. Так что встреча – это одновременная встреча Ветхого и Нового Завета и признание Ветхим Заветом Завета Нового. И поэтому для нас уже вовсе не удивительно, что все, кто принимает Христа, кто принимает верой Его воскресение, с кем Он встречается по своему воскресению, все из того же самого народа, все апостолы евреи, все первое поколение церкви иудейское. Понимаете, это так. Христос приходит в тот момент, когда уже нет обращения к народам, а есть обращение к людям. И люди Его или принимают, или отвергают. Идем дальше. Следующее событие, которое нам описывает Евангелие, оно относится уже не к младенчеству Иисуса, а к моменту Его взросления, когда Он входит в возраст совершеннолетия. Это, опять-таки, те же самые 12-13 лет. И тогда, значит, Евангелист Лука сообщает нам о том, как, значит, Мария и Иосиф и Иисус отправляются в Иерусалим на праздник. Надо сказать, что это первый раз, когда Иисус идет в Иерусалим как взрослый человек. Это значит, что он первый раз будет иметь возможность войти в храм. Пока он был ребенком, он только в притворе, вместе с женщинами и детьми. Здесь это первый раз, когда он действительно будет входить в храм. И кроме того, это, Это возраст, когда человек по закону получает возможность, значит, возможность и почетную обязанность на самом деле в синагоге, скажем, читать Слово Божие и его истолковывать. Он становится человеком действительно взрослым в глазах народа. Так вот, он вместе со своими родителями идет в Иерусалим. И вы помните, как там происходит, значит, они приходят на праздник, все хорошо, когда уходят, значит, ребенка теряют. И уже совершают целый день пути, значит, вот в сторону Назарета, и только тут спохватываются, что ребенка нет. И вроде бы непонятно, ну как же так, это любящие родители, как же они так ребеночка-то потеряли? Жалко ребеночка. Нет, все не совсем так, поскольку если он уже взрослый, то он уже идет не с родителями, он идет со взрослыми. На праздник идут целым городом, и мужчины идут с мужчинами, женщины идут с женщинами и детьми. Вот, и Иисус вот первый раз, он шел вместе со взрослыми. И поэтому вот они шли туда на праздник, потом они точно так же возвращаются. И это совершенно естественно, что родители, ну а как, где Иисус? Ну вот он, где-то он тут был, ну, наверное, он с теми где-то. Представляете, какая-то толпа идет с этого праздника. Вот, ее же невозможно всю взглядом охватить, ну где-то идет. И только когда они день проходят, останавливаются на ночлег, вот тогда выясняется, что Иисуса нет. И тогда они совершают день пути обратно в Иерусалим, и начинают там еще целый день бегать его искать, и только к вечеру третьего дня, обратите внимание на это тоже некоторое совпадение, только на третий день обретают Иисуса, находят его в храме, где он все это время разговаривает со старейшинами. Со старейшинами разговаривает, естественно, о законе Божьем, о Слове Божьем. И те, сказано там, дивились разумению его. Ну вот представьте себе 12-13-летнего мальчишку и стариков, старейшины, которые при храме, это самые почитаемые люди в народе. Так вот, эти самые старейшины, эти самые крупные специалисты, они поражались разумению этого мальчишки. Вот. И на вопрос Марии, где же, куда же ты девался, ведь мы же с отцом тебя бегаем, ищем, он говорит, а что вы меня искали, разве вы не знаете, что мне надлежит быть в доме отца моего? Загадочная фраза, которую можно понимать самыми разными способами. Можно понять ее так, что, а что вы беспокоились, раз, если мне надлежит быть в доме отца, так я туда приду. Чего беспокоить, я человек взрослый. Это одно может значить, но может значить и другое. Что он находится в доме своего отца. Всегда загадка, всегда тайна, что Иисус знает о себе, что знает о себе этот мальчишка. Вот этот моментик, он только на секундочку приоткрывает завесу над этой тайной. Похоже, что он знает. Похоже, что он знает о себе все. Вот представьте себе жизнь этого мальчишки, который знает о себе, кто он такой. И дальше давайте посмотрим вот на эту жизнь в Назарете. Выйдет Иисус на проповедь только через 30 лет. Только в 30 лет. Еще, до этого еще очень далеко. Еще до этого времени ему жить и жить в этом Назарете. Еще умрет Иосиф. И Иисус, научившись от Иосифа его ремеслу, плотницкому ремеслу, точнее строителю, профессии строителя, будет сам строителем. И на это будет содержать свою мать, потому что мы с вами говорили о том, что женщины там не работали, женщины себе не зарабатывали на жизнь, а их содержали сначала мужья, а потом старшие сыновья. Вот. Так что он жил вот такой обычной жизнью, жизнью обычного человека. Когда Иисус вышел на проповедь, ему было 30 лет. Когда он начинает совершать нечто особое в своей жизни, ему 30 лет. И совершает он это особое в течение 3 лет. А 30 лет он живет незаметной жизнью в Назарете. Вот давайте немножечко об этом подумаем. 30 лет жизни нашего Спасителя, Бога-человека, Божье присутствие здесь, в этом мире, в обыденной человеческой жизни – он живет, как мы с вами, как обычные люди, совершает самые обычные поступки, самые обычные, обыденные наши житейские дела. В нас часто сидит представление о том, что вот, что вот, как бы сказать, вот есть то, что в нашей жизни, то, что связано с церковью, с Богом, вот что-то такое сакральное, священное. Вот это одна часть нашей жизни. И есть другая. Вот там, где я, значит, в магазины хожу, значит, там на работу, там стираю, там белье глажу, или еще что-нибудь там, мусор выбрасываю. Какие-то вот такие. Вот это совсем другое. Это профанное. Это то, что не имеет никакого отношения к Богу. То, что Иисус живет обычной нашей жизнью, и означает, что мы, если мы разделяем жизнь на сакральную и профанную, то мы поступаем крайне неправильно. Жизнь только одна. Если мы ее сами делим надвое, то тем самым мы сами себе создаем предпосылки шизофрении. Нет. Есть только одна жизнь. И вся обыденность этой жизни освящена назарецкой жизнью Христа. Бог жил такой жизнью. Бог совершал обыденные поступки. Бог зарабатывал себе на жизнь. Бог делал вот те самые дела, которые делаем мы. И это значит, нет никакой пропасти между повседневной жизнью и жизнью воскресной, жизнью церковной. Это одна и та же жизнь. Это, мне кажется, один из самых замечательных уроков, который нам дает жизнь Иисуса. Не делить жизнь на священное и несвященное. Все должно быть освящено, как в жизни Христа. Все освящено. И если Он с младенчества Своего знает о себе все, то тем более, поймите, Бога-человек, сознавая, что Он делает, живет обыденной человеческой жизнью. Но ясно, что это опять-таки не все. Что-то ему еще надлежит сделать для нас. И в какой-то момент ему нужно выйти из этого безвестия назарецкого, где его никто не знает, и начать совершать наше спасение. Ему это предстоит. Ему предстоит сделать то, что предсказано в Ветхом Завете. Через него, через этого Мессию должен заключится Новый Завет. В какой-то момент это должно произойти. Важно, что должен быть какой-то знак. Знак этот предсказанный, опять-таки, еще в Ветхом Завете. Мессии предшествует великий пророк. Великий пророк, такой горячий, как Илья, потому что с Ильей сравнивает его пророчество ветхозаветное, должен прийти, предшествуя Мессии. И вот из пустыни приходит Иоанн. Иоанна мы потеряли с момента его рождения. Значит, судя по всему, судя по тому, что известно из Евангелия, из предания, судя по всему, он очень вскоре теряет своих родителей, потому что они тоже были очень стары, и он попадает на воспитание в одну из таких мессианских групп, которые существовали к этому времени в Израиле. Скорее всего, к ессеям. О них стало много известно после находки кумранских рукописей. Вот очень много оказалось пересечений того, что говорит Иоанн Креститель в своей проповеди, с тем, что мы находим в письменах Кумрана, в рукописях Мертвого моря. Судя по всему, он действительно был очень близок к этим ессейским кругам. Возможно, что он... И ессеи – это и были такие монахи ветхозаветные, которые уходили от мира, потому что в этом мире все безобразно, и ожидать прихода Мессии там совершенно невозможно. Они уходили в пустыню, отделялись от обычной жизни, и вот своего рода монахи. И там ожидали прихода Мессии, в пустыне. И именно из пустыни приходит Иоанн Креститель. То есть, скорее всего, он действительно где-то там жил и воспитывался, в одной из ессейских общин. Так вот, его призывает Бог, и он выходит на проповедь и начинает: «Я – глас вопиющего, в пустыне приготовьте стези Господу, приготовьте путь, идет Господь». И это главная и единственная тема его проповеди. Приблизилось Царство Божие. Вот сейчас будет Мессия, приготовьте ему путь. У него спрашивают, как приготовить. Он говорит: «Приготовьте путь покаянием». И это главное слово в проповеди Иоанна. Покаяние. Что это такое? Мы очень часто, так вот в русском языке сложилось, что мы за этим словом числим что-то вроде синонима слова «раскаяние». И это вот какое-то наше сокрушение о нашей безобразности, там что-то такое, вот какая-то очень такая негативная эмоция как-то с этим связанная. Слово «покаяние», по-гречески оно звучит как «метаноя», означает «другое». Раскаяние входит в него как составная часть, но это не все. Слово «метаноя» означает изменение ума. Причем не изменение, а переворот, полный переворот. Вот на 180 градусов было туда, а стало сюда. Вот что означает «метаноя». При этом «ноя» – это не, понимаете, для греков как бы вот есть разные места. Вот есть ум, а есть вот там душа, есть сердце, там, это все какие-то разные вещи. Для человека иудейской традиции обиталище ума не башка, а сердце. Поэтому это изменение сердца, изменение всего, что в центре нашего существа. Если в центре нашего существа сидит грех, то покаяние – это отвращение от греха, отворот и поворот на 180 градусов. Куда? Если я был повернут от Бога, то на 180 градусов значит к Богу. Суть покаяния не только в том, чтобы отказаться от греха, но совершить поворот к Богу. Бог идет к своим людям. Бог вот сейчас придет. Приготовиться к Его приходу значит повернуться к Нему. Подставиться, понимаете, под Его пришествие. Вот о чем говорит Иоанн. И он говорит о том, что покаяние должно быть не только каким-то вот таким внутренним шагом, потому что мы много чего можем, значит, для себя в субботу вечером решить, что вот с понедельника начну, а в понедельник уже перерешить. Нет, здесь обязательно нужно совершить некий шаг. Иоанн говорит о плоде покаяния. В этом покаянии должно что-то произойти, что-то должно произойти с нашей жизнью. Но кроме того, нужен знак, нужен шаг, вот какой-то, что-то, на что мы должны решиться, чтобы явить это покаяние в своей жизни. И он предлагает людям, которые слышат его проповедь и которые хотят на нее откликнуться, он предлагает им вот то, что в русском языке называется словом «крещение». Это опять некоторая, так сказать, беда того, что это в русском языке так, потому что в слове «крещение» сильно звучит крест, и связано это просто потом с обрядом крещения. Именно с этим обрядом это понятие и пришло на Русь. И поэтому так вот оно и связалось с крестом. Но креста-то еще вроде никакого нет. Почему это называется крещением? Оно не называется крещением ни в одном другом языке. В оригинале, в греческом, слово «баптисма» означает «омовение». Причем не просто омовение, а вот омовение такое вот полное, с погружением, понимаете, вот совсем в воду залезть. Вот что означает это слово. Он предлагает вот такое совершить людям, которые хотят покаяться, совершить вот такое омовение. Надо сказать, что он при этом требует очень многого. Потому что омовений в соответствии с законом очень-очень много. Из традиции иудейской еще больше всяких омовений. Люди умываются и перед тем, и перед тем, и перед тем, и перед тем. И по самым разным поводам. Но вот такое полное омовение с погружением, оно, значит, в иудейской традиции совершалось только с прозелитами. То есть с людьми, язычниками, которые обращались к вере в Бога Единого. Вот если язычник обращается в веру единую, то его принимают через омовение, ну, естественно, там обрезание. Но вот такое омовение применяется только к язычникам, которые переходят в народ Божий. Здесь же он обращается не к язычникам, а обращается к народу Божьему и предлагает им вот такое омовение. И я думаю, совершенно естественно, вот представьте себе такое, значит, совершенно естественная, была бы гордынная реакция, что ты нам предлагаешь такое? Мы все-таки не язычники какие-нибудь, а народ Божий, куда нам еще туда входить-то? Была бы совершенно естественная такая реакция. В Евангелии написано, что приходили к нему креститься весь Иерусалим и вся Иудея, весь Израиль. Весь Израиль приходил креститься к Иоанну на воды Иорданские. Понимаете, когда мы потом начинаем читать, вот, у нас возникает ощущение, что вот, ой, какие все эти фарисеи, какие там все эти книжники, какие все эти иудеи, какие они все неверующие, какие они все барахло. Это не так. В них сидит огромная вера, огромное доверие Богу. Мало кто из нас согласится такое безобразие над собой принять. Вот это самое омовение, которое надлежит язычникам. Мы же все-таки православные какие. Так вот, люди толпами и толпами валят для того, чтобы совершить вот этот шаг покаяния. И вот Иоанн, значит, этих людей крестит и крестит, омывает. Вот он стоит в воде, человек к нему подходит, значит, он его туда в воду окунает, вынимает, и следующий. И вот, значит, он собирается следующего кунать, и вдруг у него возникает ощущение, что что-то здесь не так. Что-то здесь неправильно. И он говорит тому человеку, который перед ним стоит в этот момент, что нет, все неправильно, это мне нужно креститься от тебя, а не тебе от меня. Он, будучи пророком, он ощущает этот, я не знаю, это свет праведности, исходящий от Иисуса. В нем нет греха, в нем не от чего каяться, не от чего отворачиваться. И он говорит, это мне нужно от тебя креститься, а не тебе от меня. В другой момент, не надо думать, что это самое, что они заранее сговорились, они же все-таки родственники. Нет, они друг друга не знают. И он там в одном месте говорит, я не знаю его. Потому что, действительно, они встретились, когда, значит, оба были в чреве матерей, значит, потом один из них родился, а второй-то еще нет, и больше они не виделись. Вот эти вот картинки, которые часто бывают в западной живописи, где, значит, два младенца, значит, один побольше, другой поменьше, миленько так играют друг с другом, такие пузатенькие, вот, нет, не имеют ничего для своего основания ни в Писании, ни в Предании. Вот, так что он действительно Иисуса не знает, от него исходит что-то, что его в очередной раз, Иоанн его может опознать. Вот как он его опознал в чреве матери, так он опознает его здесь. «Мне нужно от тебя креститься». Иисус же отвечает ему загадочной фразой. «Оставь так, ибо нам надлежит так исполнить всякую правду». То есть он говорит Иоанну, чтобы тот его все-таки омыл. Ну и Иоанн его омывает. И здесь всегда возникает вопрос, что это такое, зачем, почему, что Иисус совершенно при этом делает? Если это крещение покаяния, то Иисусу совершенно оно ни к чему, потому что Он, как бы в другом месте сказано, во всем подобен нам, кроме греха. Можно, как очень часто объясняют, можно объяснить так, что поскольку мы призваны к тому, чтобы не придумывать самим себе, как дальше жить в жизни, а следовать путем Христовым, то если он потом скажет, что нам надлежит креститься, то, следовательно, и ему нужно креститься, чтобы мы потом могли просто следовать ему. Он крестился, значит, и мы крестимся. Можно, конечно, и так. В этом тогда появляется некоторый смысл того, что он совершает. Но мне кажется, что есть здесь и еще один смысл. Значит, вот в это самое время, в этот самый момент, когда Иисус стоит в Иордане, и его омывает Иоанн, в этот самый момент разверзаются небеса, Дух Господень, Дух Божий в виде голубином сходит на Иисуса, и глас Отца сверху, значит, произносит: «Се, Сын мой возлюбленный, В нем все мое благоволение. И это первый раз, когда Бог не сообщает о своей троичности, а являет себя в виде Троицы. Глаз Отца, схождение Духа Святого и Сын, стоящий в водах. Бог Троица. Поэтому этот праздник, праздник Крещения Господня, в нашей традиции еще называется Богоявлением. Это первое явление Бога Троицы. Значит, обратите внимание, тем самым получается, что те, кто это видят, впервые видят всю полноту Божию. Видят Бога. И не умирают. Кто его видит? Вот если мы так пробежимся по Евангелиям, где эта сцена изображена, она во всех изображена, то мы увидим, что, собственно говоря, видит это все Иоанн. Именно он это видит. И он сообщает потом об этом своим ученикам. Он рассказывает об этом людям. Значит, событие не просто совершается для того, чтобы мы за ним следовали. Здесь происходит что-то еще. Вот давайте посмотрим, что происходит. Может быть, вы слышали, когда церковь празднует крещение, значит, во всех церквях раздается вода. Вода святая, святая крещенская вода. Вода, которой можно побрызгать на все, это будет освящено. Всякая вода святая. Вообще есть даже такое мнение, что в праздник крещения вся вода святая. Открывай кран, наливай, она святая. Почему? Потому что всякое празднование, всякое отмечание праздника в церкви, это не воспоминание о празднике, а его переживание. И если мы переживаем праздник крещения Господня, то это значит, что мы говорим, что вот в этот момент, для нас в этот момент Господь стоит в водах Иорданских. И тем самым именно Его присутствием эта вода освящается. Что же потом эта освященная им вода делает? Она освящает всякие предметы, это ладно. Но больше всего, когда мы приходим к крещению, к нашему крещению, мы принимаем водное крещение. И мы в эту воду отдаем свои грехи. Мы знаем, что крещение с нас смывает первородный грех. Все наши прошлые грехи омываются с нас в нашем крещении. Почему? С чего вдруг эта вода имеет такое свойство? Потому что это не просто вода, а вода иорданская, в которой стоит Христос. Это Он снимает с нас эти грехи через эту воду. Он стоит в этой воде для того, чтобы в эту воду могли сойти наши грехи. И куда эти грехи в этой воде деваются? Растворяются без осадка, да? Нет. Помните, мы читали у пророков, что Иисус принимает на Себя наши грехи, что Он потом принимает смерть за наши грехи, которые Он берет на Себя. Где и когда Он берет на Себя наши грехи? Вот здесь, стоя в воде Иорданской. Он принимает на Себя наши грехи, те грехи, которые мы когда-нибудь там через 2000 лет Ему отдадим. Но Он здесь, в этот момент, принимает на Себя наши грехи. И тогда становится немножко понятно и с Богоявлением. Почему становится возможным увидеть Бога? Ну вот посмотрите, можно представить себе такую картинку. Есть море греха, и мы в этом море. Вот мы с головкой в этом море, и из-за этого мы не можем увидеть Бога. Нас от Него отделяет этот грех. Теперь в это море входит Иисус и начинает на Себя брать наши грехи. И уровень этого моря начинает понижаться. И те из нас, у кого, кто повыше ростом, а я напомню, что Иисус говорит про Иоанна, что он величайший из всех пророков. Так вот, он самый большой ростом. И вот его голова первой оказывается на поверхности. И он видит Бога. Становится возможным. Грех препятствует увидеть Бога. Но Господь берет на Себя эти грехи, и тогда появляется у людей возможность встретиться с Богом лицом к лицу и не умереть. Вот что здесь происходит. И вот это и есть начало его служения, начало его деятельности, активной деятельности по заключению завета, по совершению нашего спасения. Именно с этого момента. Посмотрите, что происходит вслед за этим. Приняв на себя наши грехи, он выходит из воды и немедленно отправляется в пустыню на 40 дней, и там молится Отцу. Ничего не ест, только молится. Почему? Я думаю, что это связано с тем, что он только что совершил. Он принял на себя наши грехи. А грех ему, безгрешному, не свойственен. Он для него совершенно невероятная тяжесть. Не причастная его сути, понимаете? Она ему противная, эта тяжесть. И ему страшно тяжело под этой тяжестью. Поэтому он идет к Отцу, общаться особо с ним в течение этих 40 дней. В течение 40 дней, и поэтому он там постится, потому что пост способствует особой молитвенной деятельности человека. И вот в этой 40-дневной молитве он предстоит пред Богом. И в этот момент приходит сатана его искушать. Интересно, а где был сатана 30 лет до этого? Почему он раньше не приходил Иисуса искушать? А потому что у него там, ему не за что было зацепиться. Иисус безгрешен, ему там цепляться не за что. Сатана прекрасно знает, что туда бесполезняк. Но здесь Иисус взял на себя наши грехи, и сатана чует, на нем есть что-то. А вдруг это то, что он взял на себя, как-нибудь его зацепит внутри? Вдруг он может тоже пасть, как пали мы в третьей главе Бытия? Вдруг это и с ним тоже возможно? Он приходит и начинает таким же самым способом, как он искушал Еву, таким же способом искушать Иисуса. А вдруг? И Иисус проходит через искушение, обратите внимание, стандартные совершенно искушения. Искушение хлебом, то есть жизнью физической, искушение чудотворением, искушение властью. Три обычных, самых обычных искушения, в которых все мы спокойненько сваливаемся. И Иисус проходит через эти искушения одним единственным способом. Сказано у Бога. И цитата из Писания, цитата из Ветхого Завета. Богом сказано все. Мое дело – послушание. Сказано Отцом Небесным. Я здесь не для себя. Меня послал Отец, я здесь совершаю волю Его. Вот Его воля. Сказано все. Очень интересно, в одном из искушений сатана ведь тоже пользуется Словом Божиим. Он цитирует Псалом, в котором говорится, что вот, значит, он там предлагает Иисусу броситься вниз, значит, с храма, потому что сказано же, что ангелам заповедает о тебе, что вот они тебя возьмут и понесут, и ничего с тобой не случится, когда приткнешься ногой своей. Ничего с тобой не случится. И что за этим стоит? Бросься. Проверь. Проверь. Ровненько то самое, что было сказано Еве. А подлинно ли сказал Бог, не ешьте? Проверь. На что Иисус отвечает. Сказано так же. Не искушай Господа Бога твоего. Отказ проверять. Тем самым, понимаете, вот этими прохождением через это искушение Иисус и открывает для нас возможность выхода из грехопадения. Он совершает путь, тот, который мы не прошли. Мы поддались искушению. Он проходит через то же искушение, но проходит правильно. В доверии к Богу, в доверии к Отцу. Сказано, все, я доверяю, я не буду проверять. После этого Иисус выходит из пустыни и начинается его служение. Чем занимается Иисус? Что он делает в течение этих 3 лет? Это иногда может быть хорошей задачкой. Вот так вот. Задать человеку вопрос, который как бы уже вроде прочитал Евангелие. А что Иисус делал в течение 3 лет вот этой своей жизни в служении? Проповедовал Евангелие Царства, написано там. Это раз. Второе. Исцелял людей. В другом месте написано, исцелял людей и изгонял бесов. И на самом деле делал еще третье. Вот если мы посмотрим, как в разных Евангелиях описан выход Иисуса из пустыни и что он там начинает после этого делать, мы увидим, что разные Евангелия дают фактически три разных начала. Это его проповедь, это его чудо какое-нибудь, и третье – это он призывает учеников. Он собирает учеников. И это третья составляющая его, этой трехлетней деятельности – построение церкви. Он строит церковь, он собирает 12 учеников вокруг себя, удвоенное количество, обычного количества учеников для учителя иудейского, 12 учеников, и с ними живет. Они приходят к нему с вопросом, как ты живешь, чтобы он им рассказал, как правильно жить. А он говорит, придите и посмотрите. И они приходят, они оставляют всякие свои дела для того, чтобы жить это время со Христом. И именно таким образом он воспитывает этих учеников своих. Именно они впоследствии станут церковью. Той церковью, в которую и мы с вами сейчас приходим. Итак, три составляющие его жизни. Проповедь, Евангелие, Царство. В двух словах. Ну, что такое проповедь, как бы понятно. Что такое Евангелие? Греческое слово, означающее «радостную весть». Итак, он сообщает радостную весть. О чем? О Царстве. Что это за радостная весть? Вспоминаем пророчество Ветхого Завета. О том, что Бог установит свое Царство. Речь идет о Царстве Божием. Итак, тогда радостная весть о том, что Царство Божие, вот оно уже здесь. Не когда-нибудь потом. Когда мы слышим словосочетание «Царство Божие», «Царство Небесное», большинство из нас немедленно представляет себе что-то такое загробное. Он совсем не об этом говорит. Он вовсе не говорит о загробии. Он говорит «Царство Божие посреди вас». Он говорит, что Царство Божие – это то, что вот здесь и сейчас совершается. Что же это такое? Тогда понятно, что это не, еще раз, это не что-то, какое-то идеальное устройство в загробии. Если мы посмотрим на то, в чем он живет, то мы сразу увидим, что это вовсе не какое-то идеальное устройство человеческого общества. Значит, Царство Божие и не какое-то идеальное устройство человеческого общества. Что это такое? Что означает царь? Господин, владыка, тот, кто владычествует, тот, кто правит. Царство Божие, таким образом, это ситуация, где я признаю, что у меня Бог является царем, где я послушаюсь Богу. Это такое духовное состояние человека, в котором он соглашается слушаться Бога, где он ставит Бога выше себя, гораздо выше, на царское место, не себя, не свою волю, не свои желания, но Божие. Вот что такое Царство Божие. И ясно, что если такое происходит, то тогда с этим связаны и все обетования Моисеева Завета. Все, что мы тогда с вами разбирали, что если человек выполняет то, что Бог ему говорит, то есть закон, то это и значит его фактически спасенность, это и значит его возвращение в рай. Царственное священство. Помните, мы все об этом с вами говорили. Принадлежность Богу, в том числе и вплоть до жизни вечной. Значит, вот что за этим стоит. Поэтому Царство Божие – это радостная весть. Потому что из Царства Божьего вытекает очень много всего, в том числе и жизнь вечная. Значит, вот о чем он, собственно говоря, и проповедует, и учит. Я сейчас не буду на этом подробно останавливаться, потому что следующая лекция у нас с вами будет посвящена именно этому, Царству Божьему, тому, что о нем говорит Господь. Исцеление. Их огромное количество в Евангелиях. Исцеление, и совершение чудес, и изгнание бесов, и много-много-много-много всего. Зачем Он это совершает? Для нас совершенно естественно было бы, что, как бы сказать, в рекламных целях. Вот привлечь внимание, и, пожалуйста, значит, и все его. Или вот люди ему не верят, вот он им говорит что-то, он им проповедует Евангелие Царства, они ему не верят. И тогда он совершает чудо для того, чтобы подтвердить свои слова. Не получается с Евангелием такого. Потому что огромное количество случаев, где он совершает какое-то исцеление или там изгнание беса и запрещает о нем рассказывать. Запрещает. Ему не нужна реклама. Потому что если ему сделать такую рекламу, то тогда его будут воспринимать не как мессию, а как Кашпировского. Ему не нужно быть Кашпировским. Он совсем не этого хочет. Понимаете? Тогда зачем все это происходит? Оно не зачем. Оно происходит потому что. Господь присутствует в этом мире. Бог сошел в свое творение. И таким образом в этом творении начинает что-то меняться. Помните, мы читали о том, что болезнь является следствием грехопадения тоже. Всякая искаженность, существующая в этом мире, она результат греха. Бог, безгрешный Бог, совершенный Бог, приходит в тварный мир. Он уже здесь. И тогда от Его присутствия что-то уже в мире начинает меняться. Но происходит это не только с одной стороны. Вот Он пришел и сразу... И вот он себе и совершает чудеса. Не совсем так. Посмотрите, как постоянно этим чудесам сопутствует вера человеков. Вот если вера человеческая есть, тогда чудеса происходят. Более того, есть, скажем, замечательный случай про исцеление кровоточивой. Помните, значит, он идет в толпе, его там толкают разные люди, значит, огромная толпа вместе с ним идет. И вдруг он останавливается и говорит: «Кто коснулся меня?» Все молчат. А ученики ему говорят: ты что такое говоришь? Вон тебя сколько народу толкает, как это кто тебя коснулся? Нет, я почувствовал, как из меня изошла сила. Кто меня коснулся? Тогда подошла женщина, которая была кровоточивой там сколько-то лет, и никто ей из врачей помочь не мог, которая просто прикоснулась к его одежде с верой, что это может ей помочь. Он ее не исцелял вообще, он не пытался ее исцелить. Но от ее веры и от его присутствия произошла та встреча, которая что-то изменила в этом мире. Вот что происходит с этими чудесами. Не в том дело, что он, значит, нарушает законы природы для того, чтобы вот проявить силу Божию, совершающуюся в нем. Не в этом дело. Сила Божия в нем присутствует и совершается, когда есть встреча. Когда есть встреча. Присутствие Божьего и доверие человеков. Поэтому чудеса – это не нечто, что вот он специально как бы совершает для publicity. Нет, чудеса – это спутник его присутствия. Это знак того, что Бог уже здесь. Это даже не то чтобы знак, а неизбежное следствие присутствия Божьего в этом падшем мире. Совершение чудес. И, наконец, церковь. Опять я не буду здесь говорить подробно, потому что про это у нас с вами будет, опять же, отдельная лекция про церковь. Но важно то, что впоследствии церковь выстроится из этих самых апостолов. В первой главе книги «Деяний апостольских» там апостолы как раз будут и говорить, что их отличает, вот тех, на ком построится церковь. «Те, кто были с нами от начала», говорит Петр, «те, кто были вместе со Христом, и те, кто были свидетелями Его воскресения». И Иисус не просто учит их, не просто он им сообщает что-то. Вот он там народу будет говорить притчами, а, значит, ученикам своим он разъясняет, что эти притчи означают. Вот, дескать, они такие у него любимчики. Не в этом дело совсем. Дело не в том, чему он их учит. Он в них вкладывает образ жизни своей. Вы знаете, как и нынешние всякие гуру, и восточные всякие учителя, они учат своим примером, больше ничем. Так вот, Иисус, собственно говоря, делает то же самое. Он учит своим примером. Он являет присутствие божественной жизни, в нем совершающейся. Не учит ей, а являет. И тем самым собирает людей вокруг себя, предлагая им разделить с ним его жизнь. Не просто научиться от него какой-то мудрости, правильным решениям. Нет. Разделить с ним его жизнь. Вот что такое церковь. Это разделение со Христом его жизни. И вот 3 года Господь совершает вот такое свое служение людям, всем нам с вами. Проповедь, объяснение того, что происходит, явление вот тех изменений, которые Бог совершает в своем творении, и построение церкви как дальнейшего места пребывания жизни Христовой в этом мире. И это 3 года. Но в конце происходит то, что должно произойти. И вот здесь сейчас все будет очень сложно. Понимаете, какая штука? Если просто можно было бы людям объяснить, если просто людям можно было бы показаться и сказать, вот как, делай, как я, и все, и они бы уже могли это все сделать, не было бы никаких проблем. Это можно было бы сделать и сразу после грехопадения. Нет, мы с вами говорили, что грех – штука очень серьезная. Грех – это то, что вносит разделение в наши отношения с Богом и человеком, в наши отношения с Богом, и, следовательно, то, что отделяет нас от вечной жизни. Значит, неизбежным следствием греха является смерть. И это так. И здесь ничего не изменилось. Что правда, то правда. Как сказано во 2 главе Бытия, если вкусите, то смертью умрете, так это остается. Бог не обманул. Так оно и есть. Смерть есть смерть. Неизбежное следствие греха. Таким образом, если нужно совершить выход из греха, то выход из греха есть только один – через смерть. Но мы с вами читали, Бог не хочет смерти нашей. Бог нас любит, настолько любит, что Он не хочет, чтобы мы умирали. Не хочу смерти грешника, но чтобы обратился и жив был, говорит Он. Когда Бог говорит «жив», Он говорит о настоящей жизни, о жизни вечной. Он не хочет смерти. Значит, то, что Он собирается совершить, это какая-то победа над смертью. Победа над грехом и победа над смертью. Но победа над грехом, выход из греха, есть только один – через смерть. И вот как во всем этом, как из всего этого выкрутиться, я бы сам не придумал, я не знаю ничего. Но Бог еще когда давал нам свободу, еще когда создавал нас и давал нам свободу, Он уже видел такую возможность. Если мы отпадем, если мы злоупотребим своей свободой, если мы впадем в грех, у Него найдется, чем на это ответить. Он сотворял нас не для того, чтобы мы падали в грех, но у Него есть, чем ответить на наш грех. Это то, что в христианской традиции носит название искупления. Очень сложное слово, за ним стоят всякие там выкупы там, или еще что-то такое. Это все не так. Дело не в оплате чего-то. Дело вот в чем-то особом, что Бог собирается совершить. Что же это такое? Итак, выход из греха только смертью. Но Бог не желает нашей смерти. Помните, когда однажды Он уже показал Аврааму, что Он не хочет смерти человеческой, Он остановил жертву Исаака. По идее, вот эта жертва, эта смерть за грех, она и есть как бы расплата за грех, выход из греха. Вот что за жертвой и стоит. Как бы. Он показывает, нет, жертва человеческая мне не нужна. После чего остается жертва животных, потому что это язык, которым человек общается с Богом во всех религиях. Это язык жертвы. Просто, ну, как бы человек с давних, очень давних пор ничего, кроме «ты мне, я тебе», не понимает в отношениях. И поэтому, если Бог скажет «не нужны мне твои жертвы», значит, человек услышит это, как «я с тобой не хочу иметь ничего общего». Вот. Поэтому жертвы в Ветхом Завете приносятся, и Бог даже сам расписывает, как их приносить, для того, чтобы человек не занимался самодеятельностью. А то он такого наприносит в жертву, что вся земля кровью покроется. Понимаете? Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет. Даже, да еще к тому же не себе, а другому. Вот. Так что это понятно. Но, наконец, приходит момент, когда Бог показывает, нет, и жертвы животных ему тоже не нужны. Это не решение проблемы. Смертью животных из греха мы не вылезаем. Из греха человек, а человек впал в грех. Из греха человек выходит только смертью человека. Но вон сколько людей уже умерло, и ничего, а грех по-прежнему есть. Значит, через обычную человеческую смерть выхода нет. Правильно. Потому что человек не может себя спасти даже своей смертью. Его можно спасти только извне. И значит, смерть, которая может вывести из греха, смертью, которая может вывести из греха, должен умереть сам Бог. Понимаете, в чем дело? Он берет на себя наши грехи и берет на себя расплату за наши грехи. Выход из греха совершается смертью, но не смертью кого-то из нас, это бесполезно, а смертью того, кто может нас всех соединить, того, кто может взять на себя грехи всех нас, Бога. Но если эта смерть только Бога, тогда она ко мне не имеет никакого отношения, потому что Бог – это одно, а я – это другое. Нет, тот, кто умирает, должен быть человеком, потому что иначе эта смерть не человеческая, но как смерть животных, она меня не спасает. Значит, это должна быть одновременно смерть человека, но не кого-то из нас, а самого Бога. И поэтому Бог для спасения нас принимает на себя это богочеловечество. В этом богочеловечестве он принимает на себя грехи наши и приносит себя в жертву за наши грехи. Принимает, добровольно берет на себя смерть, ему не принадлежащую, потому что он не грешен. Но принимая на себя грехи, он принимает на себя и ответственность за эти грехи, принимает смерть для того, чтобы не мы умерли за наши грехи, а он. И в этом и есть его любовь, понимаете? Он не хочет нашей смерти, но отдает сына своего единородного, чтобы мы жили. Он позволяет умереть своему сыну, чтобы умерли, чтобы жили мы. Недавно мне рассказывали одну историю, как-то один христианский проповедник работал где-то там глубоко в Африке, среди каких-то совсем вот таких первобытных племен, и он пытался им объяснить что-то про христианство, вот что-то про эту самую, про искупление, про искупительную жертву Христову, про его смерть за нас. И никак ему не удавалось объяснить, но в какой-то момент они поняли. Оказалось, что у них есть такой обычай, значит, в отношениях между двумя племенами. Значит, вождь каждого из племен отдает своего сына в заложники в другое племя. И таким образом подписывается мирный договор. Отдает своего сына. И если кто-то из этого племени убьет кого-то из того племени, тогда в том племени убьет сына вождя. Понимаете? И вот на этом механизме того, как сын приносится ради того, чтобы не было смерти, значит, эти африканцы смогли это понять, и дальше все остальное для них стало раскрываться. Значит, есть вот в этом какой-то очень глубокий механизм любви Божией, который не нас, не нашу смерть, не нашей смертью выводит нас из греха, но смертью своего возлюбленного Сына. И вот именно это и надлежит совершить Христу. И для того, чтобы эта смерть, для того, чтобы эта жертва стала принадлежащей человеком, ему нужно заключить договор со всеми человеками. Потому что именно по этому договору мы соединяемся с ним, мы входим с ним в эти отношения, в те отношения, когда его смерть становится смертью за нас. И именно это он и совершает в предпасхальную ночь, на пасхальной трапезе, которую он совершает в Иерусалимской горнице со своими учениками. Когда в ходе обычной пасхальной трапезы он, раздавая хлеб, который, как и положено, возглавляющему этот ритуал, ему положено делить хлеб и раздавать всем присутствующим. Он, разделяя этот хлеб и раздавая его ученикам, говорит: это не просто хлеб, это тело мое, за вас преломляемое, во оставление грехов. Ешьте, ешьте это, как в жертве. Когда приносится жертва, ведь что-то сжигается для Бога, а что-то съедается людьми, приносящими жертву. И тем самым мы становимся с Богом как бы единокровными. Вот, так сказать, такой вот несколько магический смысл жертвы. Иисус говорит: вот что становится теперь жертвой. Вот этот хлеб, зелень травная, которая еще когда-то там давным-давно человеку обещана в еду. Вот этот хлеб, он становится тем самым телом жертвы, которое есть мое тело, говорит Господь. И тем самым вы, когда едите его, вы соединяетесь со мной. Не просто духом, но телесно соединяетесь со мной. Мы становимся с вами единым целым. И тогда моя смерть становится той самой смертью, которой вы выходите из греха. Если мы заключаем с Богом этот договор Тайной Вечери, этот договор Нового Завета, где мы соглашаемся принять Его жертву, где мы соглашаемся принять Его жизнь и смерть и воскресение как факты нашей биографии, имеющие к нам отношение, где мы соединяемся с Ним телесно в этой трапезе, то тогда мы причастны Его смерти, и Его смерть означает для нас выход из греха, очищение от греха. И в конце трапезы он, раздавая вино, говорит: пейте от этой чаши все, ибо это есть кровь моя Нового Завета. Вы помните, как в Ветхом Завете освящаются присутствующие кровью жертвы? Так вот он говорит, жертва продолжается. Это я, эта жертва, и это вино, это моя кровь. Вы пьете, и тем самым вы принимаете мою жизнь. Вы соединяетесь со мной в теле жертвы, в теле смерти. Вы соединяетесь со мной в крови жизни, в крови новой жизни. Тогда вы становитесь здесь причастниками и моей смерти за вас, за ваши грехи, и моего воскресения, жизни вечной, в которую я прохожу для вас. Вот что совершается на этой Тайной Вечере, при этом заключении Нового Завета. И каждый из нас, мы будем потом об этом говорить, каждый из нас входит затем через этот же самый механизм, через крещение, где мы соединяемся со Христом в Его смерти и в воскресении, через Евхаристию, через таинство причащения, в котором мы возобновляем и возобновляем каждый раз тот самый Новый Завет со Христом, мы соединяемся с Ним духовно и телесно и все больше и больше воспринимаем Его жизнь, которая становится жизнью в нас. И мы проходим Его смертью через последствия греха, очищаемся Его смертью от смерти духовной, надлежащей нам по греху, и входим в Его воскресение и новую жизнь. И тогда это становится победой над смертью. Победой над смертью становится то, что после этого происходит. Посмотрите, жертва приносится уже здесь, на Тайной вечере. Заколается она позже. Это обычная практика во всех религиях. Жертва приносится раньше, чем заколается. Вот когда я назначаю барашка, который бегает в стаде, кадош, я его уже предназначил в жертву. Я уже эту жертву принес. Это уже не мой барашек. Но заколается он уже потом, когда я его возьму, отнесу к жертвеннику, и там его заколют. Понимаете? Так вот, так же происходит со Христом. Он уже принес себя в жертву здесь, на этой Тайной вечере. Но заколается эта жертва позже, на Голгофе, на кресте. И вот с момента Тайной вечери идет нарастание этих событий, ведущих к Христу. И вот то, что мы будем читать в следующий четверг, это именно это. Мы прочитаем с вами Тайную вечерю по Евангелию от Иоанна, и вслед за этим вот все, что идет к кресту. Что же идет? Идет Гефсимания. После этой пасхальной трапезы Господь со своими учениками выходит в Гефсиманский сад. И там он молится до кровавого пота. Он молится до кровавого пота о том, доминует меня чаша сия. Он знает, что ему предстоит. Знает гораздо раньше, он уже много раз ученикам своим сказал о том, что ему надлежит быть убитым. И все-таки он молится к Отцу. Может быть, можно иначе. Потому что безгрешному Спасителю смерть не просто неприятна, она противна его сути. Страдания, которые начинаются у Христа с его еще только вочеловечиванием, с его рождением, уже это жизнь страданий. Потому что всякое падение, всякая разбитая коленка, для нас с вами это может быть еще не очень сильно, но для Бога, место которого от мира, от века жить на небесах, понимаете, где нет страдания. Всякое страдание для Него особое страдание. И затем, когда Он принимает на Себя грехи наши, это страдание, которое нам невозможно себе представить. Мы даже не понимаем, что такое страдание просто от того, что есть грех. У нас как бы страдание – это последствия греха, и вот мы от него все время как бы стараемся увильнуть. А там совсем другое. Просто от того, что это несовместимо. Безгрешный Христос и грехи на нем лежащие. Это несовместимо, это жуткое страдание. И, наконец, здесь, где к нему приближается смерть, и он видит, как она приближается. И это совершенно невыразимо, невозможно для него. И поэтому он в молитве к Отцу. Доминует меня чаша сия. И еще такой момент. Он просит, чтобы ученики его с ним были в этой молитве. И вы обратили ли внимание? Он просит об этом очень и очень настойчиво. Но они это не просто засыпают, они впадают в какой-то ступор. Здесь происходит что-то жуткое, что-то страшное в этой Гефсимании. Понимаете, ведь только что они заключили с ним Новый Завет. Новый Завет, который означает, мы с тобой вместе, мы с тобой соединены телом и духом. Вот что сейчас на Тайной вечере совершилось. И он просит их, так будьте со мной в этой молитве, в этой жуткой моей молитве. Может быть, если бы они смогли с ним быть в этой молитве, может быть, это и означало бы, что чаша не нужна. Может быть, это означало бы, что не нужна Голгофа. Может быть. Но грех, еще раз говорю, это очень серьезная вещь. И они впадают в ступор именно от того, что еще для них они заключили завет. Но выхода из смерти, выхода из греха для них еще не произошло. Нужна смерть Христова для того, чтобы это произошло. И пока они во власти греха. И власть греха отделяет их от молящегося Христа. И они не с ним, хотя и обещали это. Понимаете? И тогда для него становится ясно. Но не моя да будет воля, но твоя. Крест неизбежен. И ему надо на него идти. Ради его этих спящих учеников, ради его этих немощных, без конца воюющих друг с другом за место одесную учеников, понимаете? Ему надлежит идти на крест. И тогда происходит его предательство Иуды, и тогда все остальное, и он идет на крест. Что такое эта смерть на кресте? Я хочу, чтобы, понимаете, вот у нас здесь крест. Он ведь даже красивый. Он ведь красивый. Видите, Иисус на кресте, он какой-то совершенно, вот, как бы, так сказать, спокойный, бесстрастный, ничего. Ну, все красиво. И мы иногда думаем, что крест, ну что, ну вот. И он живет, вот он говорит, возьми свой крест, следуй. Вот, делов-то, крест. Крест – это одна из самых страшных и мучительных казней, которые придумало человечество. Я не знаю, знаете вы или нет, но на кресте человек умирает от удушья. Дело в том, что человек висит там на гвоздях или там еще для страховки веревками привязывают, и у него вот эти вот межреберные мышцы, они растянуты. А дышит человек именно ими и диафрагмой. И когда они растянуты, человек не может дышать. Для того, чтобы совершить вдох, ему нужно подтянуться на этих пробитых руках и опереться на пробитые ноги. Это дикая совершенно боль, которая нарастает с каждым новым вдохом. И вот с каждым вдохом сил все меньше и меньше, и кровь утекает, и все, и дышать невозможно. Люди на кресте умирают от удушья, они не могут больше дышать. Одна из самых мучительных казней, которые есть. И Иисус умирает именно этой смертью. Он не берет себе жребий полегче, понимаете? Он берет себе страшную смерть, некрасивую, очень некрасивую смерть. И это страшно им и по-человечески даже, вот как человеческая смерть. Но есть же еще один момент. Ну вы представьте себе, ведь что-то, это же не просто человек, это Бога-человек. И он не в игрушки играет, он не притворяется человеком на кресте, а сам на самом деле Бог. Он есть одновременно и Бог, и человек. И умирает на кресте Бога-человек. Потому что если умирает только человек, то нам нет спасения. Если умирает только Бог, нам нет спасения. Только если умирает Бога-человек, тогда мы можем быть спасены. Что же такое смерть божественной составляющей? Как это может быть? Нам немножко подсказывает то, что происходит в это время на кресте. Иисус молится. Иисус молится Отцу словами 21-го псалма, страшными словами: «Боже, Боже мой, почему ты меня оставил?» Как оставил? Как возможно богооставленность для Сына Божьего? Ведь это Бог, троичный Бог, в котором все едино. Но именно троичность Бога и есть Его бессмертие. И именно соединенность Бога любовью, вечной любовью, это и есть вечность Бога. Понимаете? И согласие Бога на смерть – это согласие на разделенность. Это Отец и Сын соглашаются быть разделенными. Вот что самое страшное для них. Это та боль Гефсимании, которую мы себе представить не можем. Та боль на кресте, которую мы себе представить не можем. Разделенность Отца и Сына. И пока происходит это умирание человеческой плоти на кресте, происходит и вот это вот реализация этого разделения, добровольного разделения Отца и Сына. Никто не может разделить Отца и Сына. Только сам Бог может разделить это по любви к нам. И вот это разделение происходит, и когда это происходит, разделение, тогда умирает Христос. Тогда он умирает. И в самый последний момент, когда он говорит «свершилось», потому что свершилась смерть, свершилось это то, что необходимо для нашего спасения, то, для чего он пришел в этот мир, свершилось. Самыми последними словами он говорит: «Отче мой, в руки твои предаю дух мой». И это его последние слова. Самыми последними словами он преодолевает это разделение. «Отче мой, в руки твои предаю дух мой». Опять Троица. И Бог доходит до конца смерти в этом разделении. Но и Он проходит через это разделение, через эту смерть, вот этим подвигом Христовым на кресте. «В руки твои предаю дух мой». И воссоединение совершается. Для нас, человеком, воскресение Христова, воскресение Христа во плоти, воскресение Христа в Его богочеловеческой, богочеловеческом единстве происходит на третий день. Но уже в этот момент последних слов, воссоединение полноты, полноты Бога, и воскресение становится неизбежным. И воскресение происходит. Воскресение происходит в третий день по Писаниям, и Господь является и женщинам сначала, потом ученикам, и многие-многие люди Его видят, и он являет ученикам Своим свое новое, как бы вот преображенное тело, которое они не сразу узнают. Он изменяется каким-то образом в своей воскресшей, воскресшей внешности. Но вместе с тем, это тот же самый Господь. И мы страшно благодарны апостолу Фоме, который попросил показать ему дырки. Он совершенно прав. Потому что если это, у этого, того, кто как бы воскрес, нет дырок от гвоздей, то тогда это не тот, кто умер за меня. Тогда это не тот, через кто явил мне любовь Божию до конца. И Иисус показывает эти свои дырки Фоме, как ордена свои. Потому что на дела рук своих, как сказано у Исаии, он будет смотреть с довольством. Он будет смотреть с довольством. Он рад ему продемонстрировать эти дырки, потому что это свидетельство его любви. И это свидетельство того, что это тот самый Христос, не кто-нибудь, не другой какой-то, не подмена. И тем самым происходит не просто бессмертие души, но воскресение в том самом теле, которое было. Эти дырки, они показывают, это то самое тело. И тогда для нас это становится залогом того, что и мы воскресаем, и мы воскреснем. И не просто речь идет, еще раз, о бессмертии души, а о нашем воскресении в полноте человеческого существа. Человеческое существо – это существо духовно-телесное, в котором есть и дух, и тело. И наше воскресение обязательно должно быть в духе и теле, и не в каком-нибудь теле, а в том самом, которое у нас есть в этой жизни. И тогда воскресение означает, что жизнь наша, жизнь, которая вот у нас уже здесь совершается, она продолжается дальше. Она и есть жизнь. Воскресение, жизнь вечная, именно эта самая жизнь, не другая, вот которая с нуля начинается, продолжение. Но что-то изменяется, это то же самое тело, но немножко не такое. Оно очищено, оно светится, оно обладает какими-то совершенно другими возможностями, как тело Христово. Так же происходит и с нами, так происходит и с нашим воскресением. И это то, что дает нам подвиг Христов. И, наконец, являясь в течение 40 дней, являясь по воскресении своем, являясь ученикам и другим людям, Господь на 40-й день совершает еще одно свое дело. Вознесение. То, о чем Он говорил ученикам много-много раз. «Я к Отцу иду». Ему надлежит взойти к Отцу. Что это такое? Вот здесь нам нужно немножечко еще раз вернуться. У нас есть еще 5 минуточек, я в 5 минуточек должен уложиться. Посмотрите. Итак, Итак, Бог сотворил мир, ну и человека в мире. Но мы говорили о том, что задача Божьего творения в том, чтобы творение разделило с Богом полноту его бытия, полноту его жизни, всю замечательность, прекрасность его жизни. Но между Творцом и тварью обязательно есть пропасть, непереходимая со стороны творения. Мы с вами много раз об этом говорили. И здесь речь еще не идет о грехе, речь совсем не о грехе сейчас, а просто о том, что Творец всегда выше того, что он сотворил. Это обязательно. И эта разница принципиальная. Таким образом, до полноты Божьей жизни творение само по себе допрыгнуть никогда не может. Значит, если Бог хочет, чтобы творение пришло в полноту его жизни, значит, ему нужно каким-то образом эту пропасть перекрыть. Каким? На самом деле понятно. Ему нужно спуститься на уровень твари и творение вместе с собой поднять на высоту его бытия. Вот естественная вещь, которую надлежит сделать, независимо от того, есть грех или нет греха. Просто от устройства Творца и творения. И это в святоотеческой традиции это выражается замечательными словами, что для того, чтобы человек стал Богом, Бог становится человеком. Потому что Бог может войти в творение только на тот уровень, где есть Дух. Бог есть Дух. Человек – это тот самый уровень в творении, где есть Дух. Значит, Богу надлежит в любом случае, независимо от греха, вочеловечиться, войти в тварный мир и взойти в полноту бытия Троицы. Уже вот поднимая вместе с собой тварный мир. Вот и посмотрите, это и есть воплощение, Рождество, и это и есть Вознесение. Это то, что так или иначе в планах Божиих было. Может быть, если бы Адам и Ева не впали в грех, то первый же сын, который родился бы у Евы, был бы как раз сыном Божиим, и все было бы в порядке. Может быть. Но вмешивается грехопадение. Вмешивается грехопадение. Тогда картинка получается трехчастной. Есть Бог, есть нормальный уровень творения, и есть падение в смерть, то, куда падает человек грехопадением. Тогда Бог сходит своим воплощением на уровень творения. Дальше ему нужно сойти к человеку вниз, туда, куда человек ушел грехом, в смерть. После этого подняться сюда и подняться сюда. Итак, внутри вот этих вот скобок, состоящих из Рождества и Вознесения, находятся внутренние скобки – распятие и воскресение. Таким образом, что же для нас получается во всем этом? Мы прицепляемся ко Христу в нашей смерти. Крещение – это и есть наше прицепление ко Христу в смерти Его, сораспятие со Христом, в самой нижней точке. Он спускается к нам. Помните, что я говорил про спасителя, который подныривает под нас? Он принимает самую страшную смерть, какая только есть. Вот он принимает ее ради нас. Мы в этой смерти цепляемся за него. В воскресении он выносит нас на уровень жизни. В вознесении, а мы же с ним не разделяемся, в вознесении он возносит нашу тварную человеческую природу в полноту бытия Пресвятой Троицы. Он садится одесную Отца, и он, уже Бога-человек, садится одесную Отца. Наша человеческая природа уже пребывает в полноте Бога-Троицы, в полноте жизни вечной. Значит, соединяясь со Христом, мы не просто реставрируем то, что было до грехопадения. Это то, что восстанавливается в воскресении. Но и в вознесении мы приобретаем нечто гораздо большее. Полноту вечной жизни. Вот что такое жизнь Христова. От самого начала, предсказанного пророками, до самого конца земной жизни, предсказанного пророками и явленного в Новом Завете. Вот это жизнь Христова, которая становится нашей жизнью, жизнью, совершающейся в нас. И о том, как эта жизнь может совершаться в нас, и что мы призваны для этого, к чему мы призваны, для того, чтобы она совершалась, мы будем говорить в оставшихся нам лекциях. На сегодня мы можем на этом закончить.